Хорошо отдыхали. Включаем оборудование. И продолжаем работать.
Значит,
синтезы мы накрутили достаточно. Теперь наша с вами задача на этой части, в четвертой, стяжать те части, которые регламентно установлены по стандарту на этот синтез. На этот синтез у нас 4 части, то есть стандарт развернулся таким образом, что мы должны стяжать 4 части. И 2 из них это мерностный синтез тела, 282-283 мерности. Вот. И мы тела будем с вами, эти синтез тела мерностные, стяжать в итоговой практике. Просто мы войдем и стяжаем. Вот. А до итоговой практики мы различим и стяжаем такие части, как рацио и сознание. Особое внимание у нас будет обращено на сознание, на его организацию. А сейчас мы стяжаем ту часть, которую, в общем-то, мы еще не знаем. И прежде чем мы ее узнаем, мы должны ее стяжать. Сначала мы стяжаем, потом мы этим начинаем жить, потом только мы начинаем ее различать, видеть и детализировать. То есть часть новая для нас, и ее у нас раньше не было. Часть называется рацио. Что такое рацио? Вообще, какой ее функционал? Это часть, которая определяет рациональность сути, которая нам дана для оперирования частями, можно сказать, шестого горизонта. И она напрямую влияет на такую часть, как память. Вот в предыдущем синтезе мы прикасались к этой части. Если для Исиграль является, скажем так, физикой для сознания 13-14, да, то для рацио физикой является память. Поэтому рацио регулирует функционал памяти. Если вы что-то не запомнили, значит рацио просто считает, что вам это не надо. Поэтому не парьтесь на эти темы. Многие у нас страдают из-за того, что что-то не запоминают, не получается. Значит, пока что для рацио это не актуально. Потому что вы все-таки не минерал, который таскает в себе информацию, правильно? А вам дана части и аппаратность, их не системность, чтобы вы могли оперировать, владеть теми знаниями, которые вы получили. Если вы это знание не способны применить, не имеет смысла его в себе носить. Потому что вы просто не продеретесь потом через эти знания к тому, что можно применить. Ну, это как привычка гаражная 5-й расы Советского Союза. Все, что жалко выбросить, мы куда? Ну, в сарай кто-то, кто-то в гараж. Я вот уже лет 10 занимаюсь разгребанием гаража, пока только половину разгреб. Вторая половина, я даже не знаю, что там. То есть вот правая сторона уже организована, там у меня в основном стеллажи свободные появились, а левая сторона, я еще не знаю, что там. Ну как, так по поверхности смотришь, видно, что там, а вот что в глубине там лежит, я даже не знаю. В баночках, в коробочках, в ящичках. То есть руки не доходят. И с другой стороны, даже иногда и не хочется туда заглядывать. Поставил 3 мешка. Это для черного металла, это для меди, это для алюминия, а это для мусора. И вот постепенно, потихоньку, приходя, я по чуть-чуть успеваю что-то по мешкам разложить. Ну, понятно, все, что ценное, оно перекочевывает на полки с правой стороны. А все, что подлежит сдаче в металлолом, оно в эти мешки упаковывается. Ну, а что, вот так, по-другому никак. То есть, папа, он был у меня такой прижимистый мужичок. И, как и все гаражники, благополучно все с завода перекочевывало по необходимости в гаражи. Поэтому там каких только измерительных инструментов нет. Ну, у меня был инженер-конструктор-технолог ракетных двигателей. Поэтому много чего интересного можно найти. Но я доволен, по крайней мере, тем, что сверил у меня запас на мою жизнь хватит. Сверил метчиков, там, мерительного инструмента. Все очень качественное, советского производства. Поэтому я даже недавно узнал, что, оказывается, сверла, которые продаются в магазине китайские, они пластилиновые.
Ну,
одноразовые. То есть я удивлен. У меня как-то все они многоразовые. Я причем даже не выкидываю, оставляю, там потом на точильном станке сверлышко подправил, и можно дальше пользоваться. Пилок там советского производства по металлу целые пачки. Ну, то есть надолго хватит. Наследство в том числе, да. Вот, это вот к вопросу рацио. Вот чтобы не... Ну, причем, реально я не знаю, что там. Поэтому я помню своего папу, когда он был живой, что говорит, нужно то-то. Где лежит, говорит, не помню. Но знаю, что есть. Это приблизительно с тем, чтобы у нас в памяти не было... Да, где-то есть, но где не помню. Поэтому проще купить, чем... В этом искать. Потому что иногда на поиски уходит столько времени, что то есть ложка, она к обеду важна. Чего-то только нет. Вот очень хорошее я в себе нашел занятие. Я по жизни стараюсь пространство для жизни освободить. То есть все, что не пригодилось в течение какого-то времени, лучше от этого освободиться, потому что маловероятно, что оно и потом пригодится. Кстати, на самом деле, жить становится легче. Ну, все мы помним такой персонаж, как Плюшкин. Ну и мне пришлось по жизни столкнуться у родственников с этим персонажем среди родственников. То есть, когда в квартире остается узкая дорожка, протоптанная от двери до двери, все остальное оказывается завалено под потолок. Ну, когда человек уже крыша едет, он начинает таскать с улицы все, что считает в перспективе возможным пригодиться. Ну и реально квартира превращается в ужас с узкой дорожкой. Ну понятно, это тут же влияет опять же на голову, и человек начинает входить в лавинообразное состояние деградации. И был, смотришь, ведущий архитектор города Куйбышева по метро, там имеется по многоборью мастер спорта, золотой, допустим, диплом московского архитектурного, ну то есть регалий много, а итог жизни достаточно печальный, вплоть до того, что это все в одно мгновение загорелось. В результате человек был эвакуирован в реанимацию с множественными ожогами. И ушел из жизни уже в этом состоянии. Ну, причина следственной связи. Вплоть до появления стихийного огня в жизни. Вот такие вещи. Поэтому чем рациональнее организованы ваши накопления, тем меньше в вашей жизни негативных, причинных и следственных процессов. Поэтому часть очень полезная, очень рационально, скажем так. И будучи на этой позиции, она регламентирует все процессы нижестоящих частей. А так как она у нас по номеру, какая там получается, 32 плюс 14, да? То есть это следующая 32 лица, соответствующая это будет 46-я часть, если прибавить 128, то есть достаточно высокая часть. Да? И вот все, что ниже, она регламентирует, как раз таки рационализируя деятельность этих частей. То есть, смотрите, не различает накопления, а рационально определяет их целесообразность присутствию у вас. Поэтому, если вы что-то вдруг не вспоминаете или не можете найти, оно вам не нужно. Эта часть отвечает за эту рациональность. Не мучьте себя тем, что вы имеете плохую память. Я думаю, все, что нужно, вы помните хорошо. Значит, если не вспоминается, не нужно. Не надо себя мучить. Вот мы эту часть сейчас с вами стяжаем. А потом уже пойдем глубже в осмысление знаков, сути и всего остального. То есть, опять же, часть определит нам рациональность вхождения в глубину этих понятий, в том числе. Потому что на самом деле о знаках, о сути, об этом всем можно говорить много, но надо это сделать так, чтобы оно рационально в нас закрепило. Потому что когда начинаешь различать суть, образность, знаковость, очень часто мы не впитываем этот синтез, потому что для нас это как бы птичий язык. Ну, не привыкли мы говорить о сути. Мы привыкли слово «суть» говорить, но не привыкли о ней, глубоко в нее входить. Из-за чего это? А из-за того, что наш разум был, работал сутью, с сутью. И работая сутью, он не позволял исследовать себя никому. Это во-первых. А во-вторых, сам себя он тем более никогда не позволял исследовать. То есть развлечение процесса в сути было табу в предыдущей эпохе. Для нас самих и в нас самих. Поэтому об этом вы нигде ничего не найдете. Вообще. То есть тема закрытая. Если о смыслах еще как-то там в конце эпохи начали говорить, ну типа там, диагностика кармы, сейчас это уже достаточно ярко выражается во многих позициях, то есть разговор о том, чтобы почистить карму, даже целые там бизнесы на этом строятся, вот, разговоры о карме, разговоры о причинно-следственных связях уже как бы нормой стало вполне, если до этого тоже было сакрально, сейчас нормально к этому относится, вот, то вопросы сути мало кто вообще допускает себе. Допускает себя, скажем так. Потому что это в первую очередь допуск в нас самих. И вот поэтому разуму ему приходится преодолевать себя, исследуя свои же собственные, скажем так, продукты жизнедеятельности. Это вот мы с вами уже после этой практики в это войдем. Поэтому идем, стяжаем. Стяжаем рацию. Стяжаем ядро синтеза рацию. То есть строение стандартное. Насколько мы по стандарту отца знаем, и мы по этому стандарту пойдем. Деталей мы пока не знаем. Вот если у сознания детали уже знаем, то здесь мы их пока не знаем. Есть там ядро синтеза, есть разряды 256 с максимальным количеством набора субъядерной проницательности сути знания. И лучшее рациональное выражение изначально стоящего отца этой сутью, звуком сути, формой сути, явлением формы, путей достижения этого, навыков, умений, знаний, компетенций, мы возьмем ракурсом стяжания этой части у отца. Будет тогда чем ее исследовать. А пока нечем. Нет, она похожа на сознание, но в чем-то там, конечно, есть какие-то детали отличающие. Ну а как выглядит сознание, мы как раз после этой практики начнем исследовать. Поэтому я не буду забегать вперед. Мы лучше изучим глубже сознание, и тогда можно интерпретировать и на рацию процесс. Но сначала надо рацию стяжать. А то если мы его сначала исследуем ракурсом сознания, мы потом рацию не стяжаем в чистоте. Ну, мы уже будем иметь штамп, как оно должно быть. А так в простоте мы идем, а мы не знаем, как отец дает то, что мы не знаем. Но нам по стандарту положено. Положи нам это, вынь да положь, раз положено. Кем положено? Отцом положено. Кому? Нам. Все, без вопросов идем. Выжигаемся всем синтезом каждого из нас. синтезируемся с изначальными владыками Кутхумифаин, переходя в зал ипостаси синтеза, изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. 512 изначально проявлены, 510 изначальности явлено, развертый в зале под изначальными владыками Кутхумифаин, ипостасью 14 синтеза, изначально стоящего отца в форме. Синтезируемся с хум изначальных владык. Стяжаем, выжигаемся синтезом синтеза рацио, изначально стоящего отца физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь синтезом синтеза изначально стоящего отца, просим изначальных владык Кутхумифаин вывести каждого из нас из логоических тенденций, разработок, отработок, путей, обстоятельств, традиций, привычек и любых медленно и вяло текущих форм окружающей жизни, не соответствующих синтезу, системам, огню и условиям, изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, каждого из нас и синтеза нас с собой. И просим развернуть в каждом из нас, являя возможность созидания, сотворения и стяжания рацио, изначально стоящего отца, в перспективах созидания человека, изначально стоящего отца, каждым из нас и синтезом нас. И возжигая синтезом синтезов изначально стоящего отца, мы синтезируемся с изначально стоящим домом изначально стоящего отца. И просим изначальных владык Кутхумифаин преобразить каждого из нас из логоических обстоятельств, традиций, привычек, каждого из нас на свободный синтез с системами и условиями, огнем и явлениями изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, каждому из нас в росте человека изначально стоящего отца, каждому из нас и синтезом из нас, изначально стоящим домом, изначально стоящего отца собой. И возжигаясь этим, преображаясь, синтезируемся с изначально стоящим отцом и переходим в зал изначально стоящего отца, 1024 изначально проявленной, 510 изначальности явлено, развертываясь перед изначально стоящим отцом, ипостасью 14 синтеза изначально стоящего отца в форме. Синтезируемся с хум изначально стоящего отца, стяжаем часть изначально стоящего отца рацио каждому из нас. И синтез у нас, стяжая синтез изначально стоящего отца и преображаясь им, стяжаем ядро синтеза, части изначально стоящего отца рацио каждому из нас. Стяжаем субъядерную проницательность сути знания, части изначально стоящего отца рацио и насыщенность, рациональность субъядерностью сути знания с максимальной концентрацией сути и истинности изначально стоящего отца, частью рацио каждого из нас. Стяжаем 256 разрядов с максимальным количеством наборов сути в каждом из разрядов, возможных по нашей компетенции подготовки каждому из нас. И возжигаясь, развертываем 256 разрядов от ядра синтеза до оболочки части изначально стоящего отца рацио каждому из нас и синтез телес на собой. То есть в центре ядро синтеза, а вокруг оболочка. Телесно рацио организуется внутри этой оболочки, а разряды идут от оболочки через ядро, опять же, в оболочку. То есть получается такое, сквозь ядро синтеза в центре проходит разрядная сетка. и синтезируются с начальствующим отцом, стяжаем лучшие рациональные выражения из начальствующего отца сутью, звуком сути, формой и явлением формы, и путем этого в явлении путей достижения синтеза и воли, мудростью из начальствующего отца собою. И развертываясь в синтезе физически собой, преображаемся каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с изначальствующим отцом, синтезируясь с частью изначальствующего отца рацио каждого из нас, с частью рацио изначальствующего отца, синтез физически собой. То есть часть в часть, входя в генезис этой части каждым из нас, являем часть изначальствующего отца рацио каждым из нас и синтезом нас, развертывая явление части рацио изначальствующего отца, части рацио каждого из нас, и насыщаясь частью рацио изначальствующего отца, мы стяжаем у изначальствующего отца соответствующие навыки, соответствующие умения, соответствующие знания и компетенции явлением проницательности сути знания части изначальствующего отца рацио собою и возжигаемся ими. Благодарим изначальствующего отца, преображаемся этим. Благодарим изначальных владыку Тхуми Фаин. Возвращаемся в физическое изначальное присутствие, являя часть изначально стоящего отца рацио физически собой. И эманируем все стяженное, возожженное в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Максимально эманируя в него. Далее в подразделении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, 441 изначальности Сибирь-Уральск. И далее в изначальном стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Ну, значит, вот сейчас был яркий пример тоже генезиса. То есть, когда мы стяжаем напрямую из части отца в свежую часть каждого из нас, то, чего мы не знаем, и то, чего у нас нету, но, беря это у отца, мы предполагаем этим примениться и развернуться в перспективе. То есть генезис – это когда мы берем то, что есть у отца, и то, что, чего у нас вообще еще нету, и к этому нет даже подхода. То есть мы, доверяя отцу, входим в генезис его, в его генезис нас. То есть когда он сотворяет нас напрямую. Ну, это как один из вариантов генезиса. Потому что есть восприятие генезиса как сложение уже имеющего место быть, а есть вариант как сотворение того, что имеет место быть в отце, но нет у нас. Ну, просто слово генезис иногда напрягает, и следует все-таки различить его функционал. И самый простой взгляд на генезис. Есть генезис мужчины, а есть генезис женщины. Где генезис мужчины предполагает и мужественность внутреннюю, и внешнюю выразимость. А генезис женщины предполагает женственность и внешнюю выразимость. Здесь не вопрос богатства выразимости, здесь больше вопрос соответствия внутреннего внешнему. И тогда появляется очарование генезиса, генезиса мужчины или генезиса женщины. Причем можно манипулировать даже этим очарованием для того, чтобы добиться какого-то нужного результата. Ну, отсюда появляются настоящий полковник или астральная женщина, скажем так. Вот эти вот элементы. То есть неплохо, не хорошо, просто надо видеть, что в жизни это есть в естестве жизни. И когда это появляется и складывается, это дает серьезные следствия по жизни. То есть тогда мы интересны этим генезисом окружающим людям. И вот это важно будет видеть в подходах к таким явлениям, как суть. Сейчас мы к ней подойдем, к сути. Через сознание. И тоже вернемся опять же к генезису. Значит, сознание это в свое время не было частью. Так же, как разум не был частью, а был процессом разумения, где сознание было ничем иным, как оболочкой формирующегося разума. Проще говоря, сознание было хранилищем опыта разума. Иногда мы даже задаемся вопросом, а как же опыт видится? А вот так он видится разрядами сознания. То есть в сознании есть разрядные сетки, которые держат опыт мудрости исполнения воли Отца нашим телом. И вот сознание изначально формировалось как оболочка и являлось защитой разума. То есть эта оболочка защищала разум от каких-то глупых, некорректных действий для тела. Почему это нужно было? Потому что разум сам по себе, он бессмертен. Смертно тело физическое. А разум, он физически бессмертен. Ему, по большому счету, не составляло труда покинуть тело. И поэтому он не всегда это тело сохранял. То есть направление тела в ситуации, которые могли лишить его жизни, для разума не являлись фатальными. Поэтому он мог тело легко направить в какую-то ситуацию, в которой тело погибало, после чего разум благополучно говорил, ну извини, так получилось. В следующий раз буду умнее или мудрее. Не умнее, мудрее. Да? Вот. И поэтому появлялась оболочка сознания, которая накапливала мудрый опыт применения, таким образом защищая тело от творчества разума, скажем так. Поэтому буддизм, который был нацелен на формирование совершенного тела, а это именно специфика Будды, явить совершенное тело. То есть, если, допустим, Христос – это воскресить тело, Будда – явить совершенное тело, то есть пробудиться совершенством телесным, то Майтрея – это явить эталонное тело. Это вот надо это отследить, потому что по всем традициям Майтрея был предсказан как некий совершенный эталон, который придет в перспективе. Причем предсказывали приход Майтрея и буддисты, потому что у них это так и называется Майтрея. Эта традиция была взята и реализуется в первую очередь в индуизме. У христиан это второе пришествие Христа, а у мусульман это имам Махди. Это совершенное сердце. Человек с совершенным сердцем, который легко сможет являть собою Создателя Аллаха. Вот. У всех трех религий основных это было явлено, скажем так. Приход эталонного совершенного человека. Майтреи. И вот буддисты, начиная искать путь в этом направлении, они начали разрабатывать и развивать сознание. Поэтому у них были разработаны 108 видов сознания, аж столько. И это не что иное, как системная организация разума. То есть это не виды разума, а это именно системная его организация. Через опыт сознания, который был его багажом разума. Вот они эту позицию и различали. Но, я бы сказал, там больше рассматривалась типология поведения разума. Потому что, в первую очередь, 108 видов сознания – это не виды сознания, а это качество разума. То есть там они так и называются. Вот если взять эти 108 видов, их можно воспринимать как качество человека. И вот буддизм, он вообще-то вот эти вещи различал. Лучше всего это описано в философском труде Лама Ангарика Говинда «Типология сознания». Если вы хотите вообще разобраться, что такое, не что такое, какие могут быть качества. А то иногда спросишь качество человека, и мы начинаем заикаться на эту тему. Ну, качество, допустим, внимание – это качество. Там, сопереживание – это качество. То есть умение сопереживать, умение внимать, умение еще что-то делать. Качество разума. Мы с вами на этом курсе, в общем-то, это не затрагивали, но если подойти к восприятию разума, то разум – это не что иное, как набор качеств. То бишь, когда я беру там одно качество, другое качество, третье качество, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, очень много качеств. Каждое качество – это не что иное, как пересечение связей. Ну, по сути дела, между качествами есть линии, которые их между собой связывают. То есть качества между собой что делают? Взаимодействуют. И когда качества между собой взаимодействуют, между ними возникают соответствующие линии связи, да? Ну, то есть их там может быть, опять же, закон все во всем, да? Все между собой они должны связаться, перевязаться. И вот когда возникают пересечения этих линий взаимосвязи, качества между собой взаимосвязывают, создают линии. И вот линии, они создают новые узлы, и это не что иное, как новые качества. Я просто все линии нарисовал, но именно в местах, чем больше пересеклось в узле взаимосвязи качеств разума, тем сильнее завязывается новое качество в этом разуме. И разум воспринимает окружающую действительность через свои качества. То есть он прикладывает этот узел к ситуации, этот узел к ситуации, этот узел к ситуации. И оценивает, различает ситуацию любую через вот этот вот набор прикладывания этих узлов. И когда какой-то узел совпадает с ситуацией, он ищет связанный с этим узлом багаж сознания. То есть сознание есть опыт уже восприятия окружающей действительности. Вытаскивает оттуда этот опыт и говорит, вот оно как. Поэтому каждый смотрит на окружающую действительность, которая для всех одинакова, но различает ее исключительно своим багажом сознания. И другого не дано. Поэтому каждый видит по-своему. Но есть какие-то общие детали, которые для нас одинаковые. Но в любом случае это все может быть разное. Почему? Потому что багаж формируется по-разному. То есть в сознании у вас багаж, у нас разный опыт в нашем сознании. И вот, по сути дела, разум это что? Это определенная, я не могу сказать, ни сфера, ни шар, потому что он не имеет огнеобразной организации. То есть у него нету вот этой вот границы четкой у разума. Это как бы набор вот этих вот качеств, просто я их нарисовал мало, на самом деле там много. И линии связи между качествами что делают? Они сияют вовне, по сути дела. То есть сияют не качества, а сияют линии связи этих качеств. Потому что сами качества, они больше сделаны из синтеза огня. Если мы говорим о разуме человека огня, если мы говорим о разуме человека света, то есть пятый раз, то у него сами линии – это свет. Световые линии разума. А узлы – это уже энергетически организованный опыт. То есть записанный определенным видом энергии. И получается, что разум человека пятой расы, он проникает в суть явлений света разума. А когда мы говорим о человеке шестой расы, он проникает в суть явлений огнем разума, который излучается и духом, и светом, и энергией. То есть там все в огне присутствует. Поэтому вы начинаете видеть окружающую действительность синтезом огня. Не синтезом, а синтезом огня, где есть и дух, и свет, и энергия. То есть из вашего разума огненного излучается уже и дух, и свет, и энергия. И окружающая действительность вам отвечает и духом, и светом, и энергией. И огнем в том числе. Поэтому вы начинаете видеть огненную организацию материи. Только вы ее не видите, как мы привыкли, энергией. Это вот мы видим энергию. Но в то же время вы видите суть ситуации и по духу, к чему она ведет, и по мудрости, к чему это может быть. То есть вы начинаете интуитивить. Поэтому интуиция – это шестой вид мысли. Вы не видите реальную картину события, но вы уже предполагаете, к чему ведет событийный ряд. И вы интуитивно прощелкиваете возможные варианты, которые могут быть. И вот в этом мудрость заключается, в том числе. Когда я мудро усиляю нужные мне событийные ряды, или мудро нивелирую что-то, чтобы этого не произошло. Если я этого не делаю, я глупый, ну, не мудрый, не сказать глупый, не мудрый. Вот. Вот. Поэтому разум, он излучает из себя потоки или света, или духа, или энергии, и этими потоками проникает в окружающую действительность, которая ему отражает себя к нему, и впитывая отраженные объемы огня, духа, света, энергии, разум, эта отраженность сличает с багажом сознания. То есть он берет образы, которые складываются из отраженных. А кто это делает, формирует образы? Ну, у нас есть 11-я часть, да, которая работает с этим. Части 3-го, 11-го, 17-го, 19-го, извиняюсь, 27-го, правильно? Горизонт. Который работает над формированием образов из отраженной субъядерности и огнеобразности. Складываются матрицы, появляются образы, и этот образ сравнивается с тем багажом, который есть в сознании. То есть вопрос вот так стоит. Потому что вы же меня видите у себя в голове, правильно? То есть я-то здесь, но и у вас в голове одновременно нахожусь. Поэтому мой образ у вас в голове присутствует. И в первую очередь ваш разум, сидящий тоже у вас в голове. И сознание, багаж восприятия меня у вас вокруг вашей головы сравнивает то, как вы меня воспринимаете, с тем, что сейчас приходит к вам. Идет коррегирование этого образа, и таким образом вы различаете, что же происходит. Я стою, тут сосед сидит, стол, свет, там, стенка такая-то, чертеж такой-то, за окном тот-то, тот-то. И вот таким образом все происходит только в вашей голове. Это не происходит где-то за пределами вас. То есть внутри вас это происходит. Поэтому разум опирается на багаж уже имеющегося сознания. Имеющийся в сознании. Как только в разуме появляется негативное качество, появляется игра теней. То есть вспоминаем театр теней. Если наложить руки, да, на поток световой, можно сделать птичку, можно сделать там собачку или что-то еще. Поэтому если вдруг появляется здесь вот у нас негативные качества, идущий из нас поток огня, духа, света, энергии начинает идти через это негативное качество. Оно не пропускает, соответственно, эти потоки, и в результате в окружающем пространстве появляется сущность. И все. Всего-то на все. То есть мы формируем энергетическую, не из энергии, а энергетическую сущность, когда из нас эманируется не огонь, дух, свет и энергия, а эманируется качество негативное. И так как это негативное качество никому не нужно в окружающей среде, то оно формируется вокруг нашей головы. Не в голове, вокруг нас. Так как это энергетика, то это появляется где? На эфире. В первую очередь. И на эфире появляется сущага, которую мы сами... Сущага — это когда она уже вырастет до огромных размеров. А это пока маленькая сущность. Называется блок, привычка, или что-то еще негативное, не развивающее, а паразитирующее на нас. И эта гадость начинает потихонечку, это вот как реклама идет там про сухой кашель, там такой зелененький, маленький. Она там бегает, он ее на плечике сидит, это вот сущность. А кашель — это нарушение воли отца, или невысказанность в том числе. Ну, в данном случае сухой кашель — это нарушение воли, кашель с мокротой — это невысказанность, ну, то есть бронхиально. Бронхи — это тоже шестая фиксация здесь находится. Поэтому если бронхи заболочены, значит, у нас тут какая-то иллюзия. То есть мы обычно иллюзии отрабатываем через бронхиальный кашель. Сухой кашель — это волевой, потому что он здесь вот прям в самом горле, горло больше к воле относится. И вот хорошо показана эта сущность. Причем настолько она похожа на хозяйку. То есть морда сущности похожа на лицо хозяйки. Вот когда смотрят рекламу, молодцы, просто подсмотрели это дело. Ну, понятно, таблеточку выпил и все. Сущность, кстати, никуда не делась, она там отвалилась, но, заметьте, она не испарилась. То есть она просто в сторону отошла, пока действует таблетка. А таблетка — это что? Это же синтез энергетики. Минерального, растительного, животного царства, правильно? Ну, там намешано всего в этой таблеточке. И она на какое-то время отшибает. Но она никуда не девается. Она там поголодает, потом придет опять и начнет взаимодействовать с энергетикой своего хозяина. А как она взаимодействует? Она влияет на ощущения. Извините, а от ощущений начинается что? Чувство, мысли, смысл. Все пошло. То есть любой эгрегор в первую очередь контролирует ваши ощущения. И сущность начинает искажать ваши ощущения. Таким образом, она вас втягивает в нужные ей событийные цепочки, чтобы вы, максимально эмоционируя, давали ей возможность питания энергетического. Потому что вы это не эмоции — это не усвоенная энергетика, и как следствие она это поджирает. Ну, поэтому есть разные способы заставить человека генерировать энергетику. Ну, самый простой — это мат. Человек, который матерится, он формирует, во-первых, сущность, лярву, так называемую, эфирную, и она уже начинает его провоцировать на матерное выражение. Идет реакция окружающих людей на этот мат, потому что матерится специально при других. Люди реагируют, выделяется энергия взаимосвязи, и она поджирается этой лярвой. Ну, такие вещи. Поэтому можно видеть иногда у человека матерящегося соответствующую сущность женского рода. Очень такое неприятное выражение. Вот. Поэтому бояться сущности не надо. Это негативные привычки человека, которые он сам формирует у себя. Взращивает их до того уровня, когда они становятся для него уже... влияние получают на человека серьезное, и мы это называем уже одержанием. То есть человек сам себя одерживает своей взросшей сущностью. После чего он понимает, что это ему мешает жить, И он начинает с этой сущностью бороться. Ну, тут уж кто кого. Не успеешь ли ты это при жизни сделать? Не успеешь при жизни, будешь потом заниматься и после следующих воплощений. Ну, во-первых, на эфире столкнешься с ней, ты не уйдешь дальше, не пройдешь эфир, пока ее не победишь. Поэтому суицид наказуем вечным нахождением между присутствиями, пока ты не уничтожишь и не преодолеешь то, от чего ты сбежал здесь. Потому что физика – самый творческий план, здесь легче всего с этим справиться. Но некоторые не хотят с этим справляться и бегут куда? Ну, например, на другие планы. Но на их не пускают, на эти планы жизни, и они оказываются в прослойке меж. Это самое тяжелое наказание, потому что здесь можно находиться в этих прослойках, ну, в общем, бесконечное время, и бегать все время от того, чего ты здесь сбежал, оно будет продолжать тебя гонять. Причем никто никого поэтому специально не наказывает. Все в метагалактике настолько самоорганизовано. Сам создал, сам себя доконал, сам потом от этого носишься, потом сам это все преодолеваешь. Как закончишь, пойдешь дальше. Вот так. Поэтому физика – самый творческий план. Цените физику. Здесь можно все сделать легко. Там это потом очень сложно. Поэтому со своими негативными привычками и качествами надо справляться на физике. Пока мы на физике. Максимально постараться это сделать. Поэтому любое одержание, оно есть сущностное, это то, что мы сами делаем, есть существо. Но это уже то, что мы или сами подсаживаем себе некорректными какими-то взаимодействиями с другими присутствиями. Поэтому оккультизм, мистицизм и все изм любой другой имеет опасность получить существо в одержании. Эфирного или астрального присутствия. И тогда от этого освободиться очень и очень тяжело. Потому что это бывает иногда на все воплощение. Освобождает только смерть от этих вещей. Но человек оказывается под воздействием этого существа, воспитывающего этого человека. Поэтому любая вредная привычка, она создает сущностное одержание, а любая глупая действие, жестко нарушающее волю отца, создает одержание существом на воспитание человека. Поэтому, зная эти процессы, вы будете проще относиться к людям, которые имеют такие последствия. И не будете влазить в желание за них преодолеть эти явления. Потому что только сам человек может преодолеть то, что сам себе или создал, или на себя навлек. Понятно, что отец ему может помочь, владыка может помочь, если он к ним сам обратится за помощью. Мы можем, конечно, направить, можем послать, можем волшебный пендель дать в том направлении, но делать человек будет сам. И ничего мы с этим сделать с вами не в состоянии. Вот. Я вам просто показал организацию разума и сознания. Вот так живет человек, у которого эти вещи еще не расцеплены. Нам же с вами все везет, у нас это начинает жить отдельными частями. И вот тут уже гораздо легче. Просто если у человека сознание и разум синтезированы единое целое, он никогда это не увидит в себе. Потому что у него опыт накоплен через сущность, а через одержание, и он, ему бесполезно что-либо говорить, он будет жестко уверен, что это истина. И вы ему хоть ком на голове чешите, вы ему ничего не докажете. Он вас не услышит, не захочет и не поверит вам никогда. Потому что человек будет верить, в первую очередь, своему сознанию. Вот так. Ну, то есть это элемент наказания за какие-то действия. И он должен сам это преодолеть. Просит помощи, помогаем. Не просит помощи, не участвуем. Как в море, не деяние. То есть не подпитываем, не поддерживаем. И если мы это будем подпитывать и поддерживать, мы вовлечены сами в этот процесс. Значит, у нас есть тоже какая-то в этом, в опыте сознания заморочка. И в разуме какая-то козявка, скажем так. Ну вот, отсюда можно видеть, что иногда сакральные рисунки у некоторых народов это не что иное, как игра теней. Отсюда, допустим, скоробей в традициях Месопотамии. То есть это самое простое, когда есть ядро тела негативное и от него идущие лапки. Это и есть как раз самое элементарное основание любого негативного качества. Скоробейчик. На самом деле, ну там же мифологии, скоробей пожирает аж людей. Но если посмотрите вы на этого маленького безобидного жучка, который какашку катает, то смотрите, какой интересный смысл. Жучок, катающий какашку. Гумус. То есть и сделано сакральным жуком, насекомым в той традиции аж. Поэтому своими качествами живя, мы сами эту какашку по жизни катаем. Вот юмор отца такой интересный. Вот, поэтому все эти фигурки, которые там есть, они больше из разряда театра теней. Который люди могли, ну как сказать, жрецы могли видеть. Эфирно-физический план был в синтезе. И не факт, что они были разделены. Было время, когда они были не разделены. И мы одновременно могли видеть и сущностные процессы, и реальных существ эфирного выражения. Ну, это если смотреть художественные артефакты того времени, их очень много на самом деле, можно это все увидеть. Просто надо по музеям ходить, смотреть. Люди, научный фактор, факт доказанный, ассоциативное мышление человечеству пятый раз не свойственно. Не свойственно ассоциатику накладывать одно на другое. Я понимаю, что сейчас из этого делаются целые научные труды, докторские диссертации, доказывающие, что человек в те времена, владея ассоциатикой, накладывал мифологию на холст или на текст. И в этом тексте зашифрована глубина и все остальное. Извините, ассоциативное мышление появилось в основном в прошлом столетии. И не надо примерять его к средним и более древним векам. Поэтому, что вижу, то пою, что вижу, то рисую. Поэтому ходите и смотрите картины 17, 16, 15 веков и видите реально, что было на самом деле. Это не интерпретация мифологии, это реальный мир того времени. Вполне. Вот когда начинаешь так смотреть, другая картинка складывается на самом деле. Мы просто же пытаемся себя, через себя анализировать прошлое. А оно немножечко по-другому жило. Надо понимать, что человек эволюционирует. Это естественно. И ученые наконец-то это догадались и доказали. Вопрос? Ну, я всегда повторяю, что Европа образное мышление начала для себя открывать только в этом тысячелетии. И в Европе не было людей, владеющих, не было массового владения образным мышлением. Поэтому тексты Толстого стали быть, как сказать, аншлаг Толстого начался только в 2004 году в Европе. До 2004 года его там не понимали. Это сейчас, когда образное мышление включилось, они стали его, скажем так, восторгаться. А до этого нет. То есть русская литература опережает мировое развитие на шаг. Или на два, а может и больше. Поэтому люди, которые познавали глубину русской культуры, очень потом за нее боролись и ценили. Даже в тех западных странах. А те, кто этого не понимают, считают это ущербным. Но, извините, если я ущербный, я ущербность ищу где? Во мне. Я в себе ее не вижу. Нечем увидеть. Вот так. Ладно. Это вот предыдущая эпоха, и сознание с разумом были интегрированы в единое целое. Первым, кто начал вычленять сознание, был буддизм. Спасибо им за это, что они эту работу для нас, скажем так, начали и организовали. Мы уже пошли с вами дальше. Как опыт пишется в сознании. Он пишется разрядной сеткой. То бишь, Вообще, как формируется запись? Давайте увидим, что все есть знак. Вообще все, куда бы вы ни посмотрели, есть знак. Я вот нарисую точку, это знак. Это уже знак. Но знак из чего состоит? Из чего-то. Что-то там есть. Посмотрите, и ассоциации у вас будут разные на эту точку. Один подумает одно, другой подумает другое. Дзен-буддисты сидят и что только не думают. То есть практика дзен-буддизма в настоящее время заключается в чем? В том, что ты сидишь и тупо смотришь 3 часа в одну точку. Ну, что только там не увидишь, в общем-то. Ну, понятно, начинается всякое видеться. Точка является просто инструментом отрешенности. Ну, есть такой, такая практика. Это, конечно, не дзен-буддизм, это, я не знаю, как это на самом деле называется. Назвать можно как угодно, но не несет эту суть там. Ладно. Когда мы с вами воспринимаем окружающую действительность, мы набираем знаки. Любой знак – это не что иное, как огнеобраз. То есть, вот я беру огнеобраз. Здесь внутри огнеобраза может быть или огонь, или дух, или свет, или энергия. И вопрос. Где есть информация? Информация. Она записана по поверхности. То есть, по сути дела, поверхность огнеобраза – это и есть информация. Как должны работать этот огонь, этот дух, этот свет, эта энергия. Я вам балетность просто рассказываю. Поэтому таблица Менделеева – это есть атом, вещества, которые имеют свои свойства, исходя из информации этих свойств. Да, мы его для простоты воспринимаем как ядро и вокруг бегающие электроны. И чтобы была устойчивость, есть заряд ядра и есть количество электронов. Там количество протонов, количество нейтронов, количество электронов. Это все очень условно на самом деле. Потому что это просто чтобы воспринимать материально, статично. Как это правильно называется-то? Корпускулярно, скажем так. Да? Если брать по-научному. Вот. А вообще-то это все размазано на самом деле, как говорят физики. Этого нету в статичном состоянии, все имеет динамическое, высокоскоростное, энергетическое, аморфное состояние, не имеющее оформленности. Но атом оформленность сам по себе имеет все-таки. Вот. Поэтому это огнеобраз, любой атом это огнеобраз. Таблица Менделеева это огнеобразная таблица изначально. Просто объяснить он не мог это в те времена, поэтому дал валентность. Вот. Значит, вот я показал вам знак. Любой знак состоит из огнеобразов. Главный огнеобраз для шестого горизонта – это точка. Поэтому из множества точек состоит что? Любой знак. Поставлю множество точек, получу букву N. И под буквой N у вас чего только нет. Каких только там слов вы в себе не держите. Любой набор точек дает соответствующее алфавитное выражение. Из набора алфавитных выражений вы получаете алфавит, слова и все остальное. И этим мы обозначаем то, что нас окружает. Как бы случайно, но не случайно далеко все происходит. Раз вот я просто иду в глубину. Допустим, у нас 2 огнеобраза, 3 огнеобраза, да? Допустим.